Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня на данном этапе заключительный урок этой темы, которую мы назвали «Как приобретать, отдавая». Имея в виду то, что человек, который дает цдаку, на самом деле приобретает бесконечную заслугу в той мицве, которая останется с ним всегда в Леулам Аба, в будущем мире, и он получает то благословение, которое полагается всем тем, кто участвует в тех планах, которые есть у Всевышнего по отношению к этому миру. То я бы хотел посвятить этот урок скорейшему выздоровлению Давида Мацкина, рав Давида Мацкина, который много помогал изучению Торы, соблюдению заповедей. И хотел бы, чтобы этот урок был для его полнейшего выздоровления, несмотря на то, что сейчас у него уже нет тех возможностей, которые были раньше. Мы бы хотели, чтобы к нему вернулось его здоровье и возможности его. И мы помним все те добрые дела и всю ту помощь, которую он делал для Ишивы Торат Хаим и для Толдота, и для многих еврейских организаций, и хотим быть ему благодарны, и поэтому молимся о его здоровье, и хотим, чтобы заслуга этого урока была, помогла ему полностью выздороветь и быть в силах. То давайте приступим к нашему уроку. Значит, на прошлых уроках мы говорили две основные темы. В принципе, о важности цдаки, важность заповеди цдака, ее источники и так далее. Это был первый урок. Второй урок мы говорили маасер и цдака, то есть десятина и цдака. В чем разница между понятием десятина и понятием цдака? И ввели понятие размер цдаки, и что маасер – это то количество средств, которые мы должны выделить на цели цдаки. Вот. На этом уроке мы должны поговорить о порядках предпочтений, то есть система приоритетов, как распределять эти средства. После того, как мы на прошлом уроке посчитали, что у нас в эти средства включается и что из этих средств вычитается, как мы, о чем мы говорили достаточно подробно на прошлом уроке, то в этом, на этом уроке мы должны поговорить о том, как распределяются эти средства. То есть, каким образом эти полученные нами средства на цдаку и этот маасер, каким образом мы должны его распределить. Это будет тема нашего урока. Мы, как всегда, обратимся к источникам и, в принципе, введем такое понятие, как кдима. Что такое кдима? Это предпочтение, или дословный перевод это упреждение, да, или то есть они магдим, я что-то предпочитаю, да, я что-то опережаю. Например, я хочу сделать что-то мукдам раньше. То есть вот слово лягдим это на самом деле предпочтение. Да, то есть, это есть понятие адифут, а есть понятие агдама. Так вот я что-то магдим. Есть такое понятие гдима бэцдака. То есть есть предпочтение бэцдака. Теперь, откуда это учится? Откуда это учится? Есть глава, в главе Мишпатим, Тора говорит следующую фразу. Им кэсэф талвэй тами. Если деньги ты будешь одалживать народу своему. Эт хэани имох. Бедному, который с тобой. Лот ело кэноше. Не будь не веди себя с ним как кеноше, как взыскатель. Лот исиму на равнеше. Не клади на него, не заставляй ему платить тебе укус. Это имеется в виду проценты. То есть здесь написано так, что существует мицва, как говорит здесь Михилта, то есть мидраш, который алахический мидраш, который толкует здесь Тору, и Раби Ишмаэль говорит следующую фразу, что это не если ты будешь одалживать деньги, это не если хочешь одалживать. Нет, это мицва. Мицва одолжить деньги бедному человеку. Это одна из форм цдаки, одна из форм благотворительности или справедливости. Это дать ему возможность без того, что ты ему деньги даешь, ты ему их сужаешь, и суда позволяет ему начать собственный бизнес, начать встать на ноги, дождаться прихода каких-то средств. То есть это тоже одна из форм цдаки. Так вот, нужно сделать это «Ани мох», бедный, который с тобой. Бедный с тобой. И здесь, опять же, Михильта и Раши сразу здесь приводят, что ты помогаешь «Ами», народ твой, который с тобой. То есть у тебя есть порядок предпочтения помогать сначала брату, прежде чем чужому. У тебя есть предпочтение сначала бедному, потом богатому. Человеку, который живет в твоем городе, бедному твоего города, прежде чем бедных до города Ахера, другого. То есть существует из этого понятия «с тобой», выводится целая лестница приоритетов. То есть как бы несколько ступеней близости к тебе, они определяют, насколько ты должен помогать этому человеку. Чем ближе этот человек к тебе, тем больше ты обязан ему помогать. Вот здесь вот в Торе это учится. Это и Раши, и Михильта. Это мамаш закон Торы. Да? Закон Торы, который говорит о том, что существует система приоритетов. Да? Существует система приоритетов при распределении средств, которым ты хочешь помочь другому человеку. Вот это наш основной источник на сегодня. И мы его попробуем проанализировать. То есть настолько, насколько нам хватит времени и наших знаний, мы попробуем проанализировать этот источник и посмотреть, как он будет выражаться в непосредственном исполнении нами. Вот, это то, что мы должны сделать. Рав Яаков Шуб, который тоже ведет лекции здесь на Толдоте, задал мне правильный вопрос. И, на мой взгляд, этот вопрос, на самом деле, это просто как бы основной скелет этой лекции. Вот вопрос следующий. То, что здесь в Торе написано, что есть система предпочтений, как бы система приоритетов, это закон или это всего лишь рекомендация? То есть я вам скажу, в принципе, как бы, на что это похоже. То есть когда Тора говорит, ты должен прежде помогать близкому родственнику, потом дальнему родственнику, потом жителю твоего города и так далее. Тора говорит мне, я тебя обязываю идти по этой схеме. Или же Тора говорит, в принципе, изначально я рекомендую тебе так себя вести. Но если ты ведешь себя по-другому, то ты имеешь право распределять свои средства так, как ты считаешь нужным. Понимаете? И существует интересная чува. Рав Мойше Файнштейн, великий раввин, который жил сначала в Любане, в Минской области, был раввином, а потом переехал в Штаты с 1936 года, и до 1986 года он жил в Соединенных Штатах. И он является одним из самых ярких современных поиски, то есть, как мы это называем, кодификаторы, но то есть законодателем современным в Торе. Рав Мойше Файнштейн говорил так, что у нас есть пример. Например, если я распределяю то, что мы называем матнот аниим, то есть дары для коэна. Матнот кеуна. Есть 24 дара, которые нужно давать коэну. Коэны – это священники, которые работают в храме. Существует 24 дара, которые я должен им дать. Теперь предположим, что я не коэн. Предположим, что я не коэн. Но у меня есть сестра моя, которая замужем за коэном. И я хочу распределить свои дары таким образом, чтобы они попали в семью к моей сестре. Имею я на это право? Да, имею. Или, например, у меня есть друг коин. Имею я право дать своему другу коину? А есть еще много, есть еще там, десятки тысяч или сотни тысяч коинов других, которым тоже нужно дары. Имею ли я право предпочесть коина своего родственника, или своего друга, или своего гиса, да, мужа моей сестры? Имею ли я право на это, или я должен, так сказать, распределять поровну все дары для коинов, ну, как бы, столько, сколько будет, столько и будет. Очевидная аллаха, простая и понятная, что я имею право, поскольку это мое имущество, Всевышний повелел мне отделить от своего урожая, от, от своего скота, да, от зарезанного мной, и так далее, там, от своего теста, повелел мне дать некий дар коину. Но с имущественной точки зрения это мое имущество. Если у меня есть трума, которая принадлежит мне, я отделил ее для коина от своего урожая, могу ли я ей посвятить себе женщину? Что имеется в виду? Это всегда признак как бы того, насколько это имущество мое. Если я хочу как бы передать женщине какую-то ценность, и она этой ценностью мне посвятится. То есть мы заключим с собой то, что называется эрусин, да, помолвку. И как мы, на свадьбах мы даем колечко. Да, даем колечко, и это признак нашей помолвки. То есть я передал колечко женщине, она стала мне невестой. Да. Для того, чтобы она стала мне невестой, колечко должно быть из моего имущества. Понимаете? Если оно не из моего имущества, она, это посвящение мне не имеет смысла. Теперь, вот я возьму труму, которую я отделил от урожая, и я этой трумой посвящаю себе некую женщину. Она будет посвящена мне? Да. А, я должен буду эту труму отдать коину? Хорошо, но сам факт того, что я имею право распределить эту труму, дар коина, так, как я считаю нужным, это уже мое имущественное право с, этим, с этой трумой, оно ко мне относится. И поэтому, несмотря на то, что я должен этот дар отдать кому-либо, все равно это мое имущество. Оно, грубо говоря, на небесах, если все мое имущество, которое мне принадлежит, оно покрашено там синей красочкой, то и эта трума, она тоже покрашена синей красочкой. То есть, я имею, это у нас называется туватана, я имею удовольствие, я имею право распределять эту труму, то есть дар для коинов, так как я считаю. Говорит Рамон Шипанчин, то же самое и цдака. Цдака, ведь я же сам заработал эти деньги. Я же сам работал над этими деньгами. Я сейчас отделил от них некий процент, или 10%, или 20%, и я должен их распределить. Но очевидно, что они ничем не хуже, чем та трума, которую я отделил для коина. Так считает Рав Моше Файнштейн. Есть за этим большая логика. Ведь действительно, с точки зрения имущественной, это имущество мое, оно мной заработано, оно ко мне на счет пришло. Почему же тогда... И тогда что получается? Что это мое имущество, но что? И, соответственно, говорит Рав Моше Файнштейн, я могу, точно так же, как коину, я могу дать тому, которому я считаю нужным. Могу дать гису, могу дать другу, могу дать брату, могу дать не брату, если я сам коин тогда, могу дать дяде своему. То есть я могу посчитать нужным тому коину, от которого я учился, который мне нравится. Говорит Рамон Шифанчин, то же самое, в принципе, и с цдакой. И тут возникает вопрос, как же так? Ведь мы же только что выучили, что по поводу цдаки есть понятие гдима, есть понятие седра дефуйо, то есть порядок предпочтений. Какой смысл в том, что Тора говорит, что есть понятие порядок предпочтений, если прав Рав Моше Файнштейн, который говорит, что я могу распределять это точно так же, как я могу распределять дары для коина. Тогда становится как бы совершенно непонятно, какой смысл в этом законе Торы. Он вся его логика в том, что есть у меня определенный порядок приоритетов, по которым я должен пройти. А как же понять? И тогда что? Но с другой стороны, окей, предположим, Рав Моше Файнштейн прав. Тогда что это? Просто рекомендация? Зачем же тогда Тора нам говорит, что есть этот порядок предпочтений? что она нам хочет этим сказать? Ведь я сам могу распределять так, как считаю нужным. Этот вопрос мы должны на него ответить. Да? Это как бы фундаментальный вопрос, который на самом деле это просто, вот, что называется, краеугольный камень всей этой темы понятия распределения цдаки. Окей. Пока оставим ответ на этот вопрос. И, может быть, в конце урока мы подойдем еще раз к... В конце урока мы подойдем еще раз к этому вопросу. Теперь давайте посмотрим, как Хофец Хаим и другие авторы, Хофец Хаим в первую очередь, но мы сначала пойдем по Шулхан Аруху, каким образом, какие системы приоритетов были даны в наших книгах. Посмотрим, что, собственно говоря, первое, что второе, что третье и так далее. То есть посмотрим, как написано в Шулхан Арухе, в нашем своде законов, как написано, по какому принципу нужно распределять эти средства. И вот Шулхан Арух в 251 симане, то есть параграф 251, законы цдаки. Он в этом параграфе 14 пунктов, которые мы сейчас вкратце пробежим, а потом пойдем посмотрим, как Хафец Хаим делает какие выводы практические. То есть Шулхан Арух это, в принципе, такой свод законов, который собрал Раби Йосеф Каро по всем нашим источникам. И он, в принципе, да, практический свод, но он не доходит, как часто не доходит до конкретных практических ситуаций, поэтому требуется еще одна стадия доведения этого до практики. И в каждом поколении эта стадия она должна углубляться. Почему? Потому что каждый раз появляются новые ситуации, которые в предыдущих поколениях их еще не было. И мы, соответственно, с логикой, которая стоит за каждым законом, должны, для этого есть функция раввинов, да, должны, так сказать, как бы продлить вот эту вот цепочку для, до ее реального воплощения. Окей. Так вот, пойдем по этим пунктам. Значит, первый пункт. Закон, у нас 251 параграф. Кому даем цдака и кто прежде другого. И в нем 14 пунктов. Пункт первый. Тот, кто сознательно нарушает Тору и не делает чуву. Нужно ли его... ему помогать и ему одалживать. Говорит Шулхан Арух, в сознательном, если он сознательно это делает, нет. Понятно, что комментарии современные, что в наше время практически нет людей, которые это делают сознательно. Поэтому да, нужно помогать всем. Почему? Потому что сознательно это человек, который понимает, что он обязан соблюдать Тору, и он говорит, я хочу ее не соблюдать. В наше время, как правило, абсолютно любой человек просто не понимает, да? Что нужно соблюдать Тору. Современный несоблюдающий человек, он просто-напросто не понимает глубину своей обязанности, поскольку он не воспитан в этом духе. Поэтому этот параграф, он не относится к нам в прямом смысле этого слова. Но с другой стороны, если будет некий человек, который действительно осознанно абсолютно пренебрегает Торой, то помогать ему не нужно. Почему? Потому что он осознанно пренебрегает Торой, и он не хочет соблюдать Тору, почему же мы должны ему помогать? То есть такая как бы, кто-то может сказать, а может быть мы должны все равно ему помогать. Ну, в общем, здесь есть что здесь обсудить в этом пункте. Это если он делает сознательно. Если он делает леахис, говорит Шулхан Арух, то есть он хочет, он специально нарушает Тору для того, чтобы нас прогневить. Не нас, а Всевышнего. Он хочет, он говорит, я не соблюдаю Тору, почему? Потому что я хочу гневить Всевышнего. Есть такая форма. То есть он, как у нас такое понятие есть, юдея с рибойной, он знает своего властелина, выройцы лимройдбо и хочет против него бунтовать. Ну, понятно, что такого человека не нужно ему помогать. И это первые два пункта, они достаточно мало актуальны, как правило, для человека. Теперь дальше идет третий пункт, который уже становится намного более актуальный. Человек должен помогать своим сыновьям и дочерям взрослым. Тех, которые он не обязан содержать и давать им пропитание. Для чего? Для того, чтобы обучать своих детей Торе. И для того, чтобы вести дочерей по прямой дороге. То есть первый приоритет – это помощь своим детям. Более того, есть известная алаха, которая на самом деле нужно обсудить, а, собственно говоря, актуальна ли она в наше время или нет. Но известная алаха, что детей нужно содержать до 6 лет. После 6 лет человек не обязан их содержать, а он как бы дает им цдака. То есть он их содержит, поскольку это такая благотворительность. Совершенно очевидно, что в наше время это не так. В 6 лет никто у нас не посылает детей работать, собирать бутылки или там, не знаю, что-то такое. Нормальное абсолютно воспитание занимается детьми и так далее. Поэтому это такая как бы критерий, он не совсем к нам относится, опять же. Но идея здесь, она да, к нам относится. Какая идея? Что мы в первую очередь должны поставить приоритет. Это воспитание наших детей в духе Торы. Это первый приоритет, если мы хотим дать цдаку. Даже после того, когда у нас мы закончили их содержать. Предположим, в современной системе мы должны содержать детей лет до 18, правильно? То есть как бы законодательство требует от нас, что до 18 лет мы должны содержать своих отпрысков. Окей, теперь я хочу после 18 лет оплачивать ребенку ешиву, чтобы он продолжал учиться в ешиве, и могу ли я это делать? Да, могу, и это да, цдака. Теперь это первое. То есть получается из этого алаха лимайса, да, современной реальности, что если я оплачиваю в ешиве схар лимуд, да, есть такое понятие в ешивот, есть понятие схар лимуд. То есть каждый родитель дает какую-то сумму, как правило, это от 800 до 1200 шекелей в современном Израиле, на ешиву. Теперь может ли отец давать это деньги микаспей цдака? В принципе, ребенок после 18 лет, сын, он мог бы совершенно спокойно там пойти работать и зарабатывать самостоятельно. Зачем я хочу, чтобы он оставался в ешиве? Потому что я хочу его, чтобы он лилам до тура, я хочу, чтобы он научился Торе. Это та ценность, ради которой я готов не посылать его сейчас работать. Я считаю, что он не должен даже идти в армию, если он хорошо занимается Торой. Сейчас не бросайте в меня как бы тухлые яйца, как бы всех, кто считает, что нужно послать в армию. Сейчас не об этом идет речь. Предположим, что мы все согласны, да, что есть ценность изучения Торы. Да? И поэтому я считаю, что если он занимается Торой full-time, да, он может не идти в армию. Так вот, но с материальной точки зрения, могу ли я считать, что это моя цдака? Вот в Шулхан Арухе написано, что это да, моя цдака. Окей? Теперь уляник банот бадрех ишара. То есть я хочу обучать банот тоже, своих банот Торе, дочерей. Тоже, это тоже входит в этот. Теперь дальше, больше. Если мои дети, они уже женились. То есть я поставил хупу своему сыну и хочу, чтобы он оставался в Койлеле. Но при этом он на зарплату Койлеля прожить не сможет. Имею ли я право давать ему цдаку и правильная ли это цдака? Да, это правильная цдака. То есть это мы видим сплошь и рядом. Американские бизнесмены делают это, когда их взрослые уже дети после свадьбы остаются в Койлелях и в Израиле, и в Америке, и они дают им возможность учиться. То есть отцы, которые зарабатывают, дают возможность своим сыновьям учиться до определенного возраста, пока либо те не остаются в лимуде еще, либо пока сами не присоединяются к бизнесу родителей. Но вот эта вот схема, она, что называется, муген балаха, вот она здесь, в Шулхан Арухе. Это первый приоритет, который мы здесь в Шулхан Арухе видим. Следующий приоритет. Это интересно. Вехен носин матанот ла авива имо, им авива имо црихим лаем. То есть он дает помощь своим родителям, если родители в этом нуждаются. То есть, тут с родителями есть немножко специфика, да? С родителями специфика, потому что есть высказывание, что тот, кто содержит родителей на деньги маасера, ему за это будет проклятие. За что проклятие? Потому что это неуважение к родителям. Неуважение к родителям поддерживать их из денег десятины, из денег цдаки. Но это только при условии, что у этого человека есть такая возможность. Он может их содержать не из цдаки, а он, так сказать, их содержит родителей из цдаки. Вот это тогда да. Но если у него нет возможности содержать родителей без цдаки, у него есть только деньги цдаки и деньги маасер, он да, может содержать родителей. И это, да, называется, более того, говорит Шулхан Арух, нужно лягдим, то есть нужно родителей предпочесть другим, если нужно содержать родителей. И это интересно, да, потому что, в принципе, это опять же, при каком условии? В принципе, мицва уважать родителей, она за счет родителей. То есть, что имеется в виду? В рамках заповеди почитания родителей Тора не обязала нас тратить на это деньги. Что имеется в виду? То есть я могу, я должен встать перед отцом, я должен помочь отцу, я должен помочь ему съездить с ним к врачу и так далее. Но это за его средства. То есть заповедь почитания родителей, она находится в законах юредеа, в законах запретов и повелений. Но она не находится в заповедях имущественных. Но это при условии, что у отца у моего есть эти средства. То есть, если у отца есть средства, то самая лучшая схема – это я делаю все, что нужно, трачу свое время, трачу свои силы, трачу свои возможности ради уважения к отцу, да. Но отец самостоятельно в состоянии это все оплачивать. То есть у меня перед глазами схема, которая была у моей мамы с моей бабушкой, что моя бабушка в какой-то возраст, когда я уже был сознательным ребенком, не выходила за покупками. То есть она выходила там на лавочку, спускалась погулять, но не ходила сама за покупками. И мама все ей приносила. И у бабушки была пенсия, то есть она как бы совершенно спокойно могла сама себя содержать. Поэтому в конце месяца мама с бабушкой делали такой расчет, да, что мама говорила, я тебе купила там то-то, то-то, то-то. Бабушка ей возвращала те деньги, которые мама на нее потратила. То есть мама тратила свое время, силы, приносила, посылала меня, там, посылала папу и так далее. Ну, как бы была какая-то схема, выработанная нами, как мы это делали. Да? Но при этом бабушка сама оплачивала, так сказать, свои расходы. Это называется выполнение заповеди почитания родителей. Теперь, но если у родителей нет этих средств, тогда вот здесь Шулхан Арух такой. Если ты можешь их содержать без того, что у тебя достаточно средств, содержать их не из маасера, значит, ты отделяешь отдельно десятину и цдоку, а родителей содержишь за счет других средств. Если у тебя нет такой возможности, единственные деньги, которые у тебя остаются на содержание родителей, это деньги цдоки, ты да, имеешь право содержать их за деньги цдоки. Вот. Теперь, что не так по поводу сыновей? Если я хочу, чтобы мои сыновья учились в колеле. И я не хочу, то есть я да, состоятельный человек, я имею право содержать их, да, из-за расчета маасера. В чем разница? То, что мы сказали, родителей нужно почитать, а детей не нужно почитать, нужно к ним уважительно относиться, но нет мицвы в той. Поэтому содержать родителей изначально из денег десятины не предпочтительно, а детей ты изначально можешь содержать из денег маасера или цдаки. Вот это вот первый как бы приоритет, который мы здесь видим. Вот. Этот момент мы разобрали. Теперь посмотрим, как другая ситуация. Другая ситуация, если отец, да, состоятельный человек, и у него есть сын, и отец не хочет его содержать. Так вот, и Шулхан Арух говорит, что мы, да, имеем право заставить отца содержать своего сына. То есть есть, существует понятие как бы вот этого вот системы приоритетов не только с точки зрения моего выбора, но и с точки зрения, кому мы должны обращаться в первую очередь. Если есть родственники у какого-то бедного человека, то прежде всего должны помогать этому бедному человеку его близкие родственники. Чем ближе они, тем больше они должны, тем больше их обязанность им помогать. Дальше существует система, чем ближе, тем больше мы обязаны помогать человеку, то есть жителям города, жителям района, ну, не так, значит, как бы. Значит, сначала, значит, семья, ближайшие родственники, потом братья, сестры, потом там, двоюродные, троюродные, потом жители района, потом жители города, потом жители страны. Теперь интересно, что жители Израиля и жители Иерусалима, они приравниваются, как бы они имеют в этой степени приоритета высокий статус. Почему? Это тоже такой интересный момент. Мы сегодня обсуждали это с нашим школьным, пока я готовил этот урок. Он говорит, что, наверное, просто потому, что жители Иерусалима и жители Израиля, они представители всего нашего народа. То есть, по идее, все должны жить в Израиле, по идее, все же должны жить в Иерусалиме. Ну, как бы, то есть, вот это вот нужно стремиться все время к максимальной духовности. Но что можно сделать, что какие-то причины оставляют нас, или бизнес, или там, неважно, какие-то обстоятельства, оставляют нас там, где мы находимся сейчас. Поэтому мы живем там, где мы живем. Но понятное дело, что как бы наши представители – это те же люди, которые, несмотря на все обстоятельства, да, живут в Израиле, да, живут в Иерусалиме. Это как бы тот порядок, который здесь мы видим. Дальше. Интересный сиф Шулхан Арух говорит, что хорошая цдака – это дать работу у себя дома вдовам и сиротам. То есть, если ты можешь взять себе просто какую-то прислугу, но при этом ты можешь дать прислугу какой-то сироте, или какой-то вдове, то это лучше, это хорошая цдака. И на эту тему есть знаменитая история Рабби Исраэля Салантера. Рабби Исраэль Салантер пригласил на шаббат какой-то богатый очень человек. И он, как великий раввин, Рабби Исраэль Салантер, пришел к нему на трапезу, и Рабби Исраэль всю трапезу молчал, или там очень быстро закончил, и в общем... Спросили у Рабби Исраэля Салантера: «Рэби, а почему вы, так сказать, как, почему вы не хотели нас уважить, почему вы так тихо сидели, вообще-то всю трапезу как бы мне не говорили, никаких слов Торы и ничего?» Сказал Рабби Исраэль: «Там у тебя на кухне вдова, кухарка твоя, она ждала, когда твоя трапеза закончится, чтобы пойти покушать со своими детьми, сиротами. Поэтому я не считал возможным, в принципе, продолжать эту трапезу и говорить какие-то слова Торы за счет страданий этой вдовы». Тут нужно понять как бы эту вещь. С одной стороны, этот богатый человек, богатый еврей, который пригласил Рабби Исраэля на трапезу, он сделал так, как написано в Шулхан Арухе. Шулхан Арух говорит, что нужно взять эту бедную вдову, нужно взять ее себе в прислугу. Это хорошая цдака. Ты дал ей работу, ты дал ей возможность заработать. Но при этом нужно понимать, что отношение к ней должно быть такое, чтобы она не сидела и не ждала, когда ты закончишь трапезу, так сказать, трапезу с печеными лебедями, а она потом будет есть свою сухую корочку своими детьми, так сказать, в 11 часов ночи в шаббат. То есть вот этот момент нужно всегда учитывать. То есть как бы есть такое понятие, что когда ты берешь еврейского раба, ты на самом деле берешь себе еврейского господина. То есть вот этот момент нужно уметь учесть, и это тоже важный момент, который нужно не забывать. Важная алаха, которую нужно... Она сейчас в наше время практически не актуальна. Нужно понимать, что дать человеку поесть, да, голодного, не нужно проверять, нужно дать поесть и все. Человек, который просит, дайте деньги на одежду, его можно проверить. То есть, и в принципе, система предпочтений, что голодный, он раньше, чем не одетый. Потому что, понятно, да? Голодный может просто потерять сознание, там, и что-то может с ним произойти. Женщина и мужчина, кому предпочтительней давать сдаку сначала? Женщине. Почему? Потому что мужчине проще собрать на себя средства. Женщина, она будет больше стесняться, она будет больше страдать, и поэтому нужно помочь сначала женщине, потом мужчине. И интересно, что там есть схема выкупа из плена, там она несколько другая. Там есть свои нюансы, и ну как бы это нужно понимать, что эта схема она не универсальна. Это схема, что женщина первая, поскольку действительно женщине намного сложнее себя как бы собрать на себя деньги. И поэтому, если есть сирота, мальчик и сирота, девочка, то девочку-сироту нужно выдать замуж раньше, чем мальчика-сироту. И тут есть, Шулхан Арух приводит, 9-й закон приводит из Рамбама, что если у нас есть система, и вот она не очень понятна, когда она работает, если у нас в нашей копилке цдаки, то есть у нас есть фонд какой-то, который мы собрали по городу, и нам не хватает на все. Кто в начале? То есть, и он говорит так. Сначала у нас есть Коэн, Леви, потом Исроэль, и дальше, так сказать, по порядку. И, вот, и дальше так. Все это при условии, что этот человек, эти люди не Талмидей Хахоми, не мудрецы Торы. Но мудрецы Торы, даже если они не такие родовитые, они прежде всех. Это, так сказать, как бы Рамбам приводит. И тут вот встает такой вопрос, что здесь написано в этом Рамбаме? В этом Рамбаме, на первый взгляд, написано не как Рав Моше Файнштейн. Что Рав Моше Файнштейн сказал? Что я имею право предпочитать так, как я считаю нужным. Но здесь мы говорим, что если у нас не хватает средств, то мы должны дать по порядку предпочтений, прежде всего дать Талмид Хахаму, мудрецу Торы. У нас получается не как мне нравится, а четкий список. Но здесь можно возразить мне, что эти две ситуации неподобны. Рав Моше Файнштейн говорит про каждого человека лично. Лично человек. Рамбам же здесь в 9-м пункте нашего параграфа говорит о не о лично человеке, а говорит о организации. Наша городская организация поддержки бедных, она должна руководствоваться вот такими принципами. То есть это тогда получается, что существует как бы ну, несколько систем приоритетов. Есть система приоритетов личная, система приоритетов общественная. И вот это вот как бы важная идея, которую мы должны здесь заявить. Да, что существует как бы общественная система приоритетов, и вопрос здесь, личность вот в этой общественной системе приоритетов, роль личности в общественной системе приоритетов, это тоже важный момент. То есть я как личность, насколько я обязан учитывать общественную систему приоритетов и насколько не обязан. Это тоже вопрос, который мы должны прояснить. Окей. Теперь еще один важный момент, который обязательно нужно осветить. Это порывы души. Что значит порывы души? Например, ко мне часто мне задавали вопросы состоятельные люди, с которыми я занимался. Я из города X, да, из города N. И я уже давно живу в столице своей страны, занимаюсь бизнесом. И жители и раввин этого города N, они обращаются ко мне с просьбой поддержать общину. Ну, я действительно как бы чувствую какое-то чувство благодарности, какое-то я отношусь каким-то образом к этой общине. И должен ли я, сколько средств я должен давать на эту общину? Вот этот момент как бы... И более того, иногда существуют такие вещи, которые, я их называю еще раз, порывы души. Вот я хочу поддерживать, я не знаю, скорую помощь. У нас здесь в Израиле есть такая негосударственная скорая помощь. Да, называется Ацала. Их идея, она заключается в том, что чем ждать, пока скорая приедет, нужно, чтобы внутри population, да, внутри, как это называется, хрусья, внутри народа, населения, жили люди, которые имели бы минимальное медицинское образование, которые в критических ситуациях могли бы оказать необходимую первую помощь практически во многих критических ситуациях, тем самым не дожидаясь приезда специалистов, спасти человека. В Америке эта система доказала себя уже многие десятки лет, потому что пока ты в Нью-Йорке доедешь, так сказать, как бы до любой точки, но очевидная вещь, что уже можно 10 раз умереть, 10 раз умереть и не успеть, уже можно успеть воскреснуть даже. Да? Вот. Так решением этого было принято, что вместо того, чтобы ждать специалистов, нужно посадить специалистов на любой рабочем месте и таким образом дать возможность спасти. Теперь я, например, мне очень близка эта идея. И я хочу, так сказать, все свои средства цдаки давать на эту мицву. Могу или не могу? Могу, то, что я хочу, я имею право это делать или нет? Несколько вопросов на эту тему. В принципе, можно ли из денег маасера, из десятины, из денег цдаки, можно ли, в принципе, делать мицву? Или нельзя? Оказывается, что это огромный спор мудрецов поколений, начиная от и до. И, в принципе, идея такая, что цдока, она Торой предназначена для помощи бедным. И Хафец Хаим здесь говорит, что основные бедные, которые нас здесь интересуют, да, в этой схеме, это бедные, которые называются бедные, трудящиеся над Торой. То есть, получается, по Хафец Хаим, в Аватхесед есть такая идея, что здесь есть мудрецы Торы и люди, как бы близкие ему бедные. То есть, если это не близкие ему бедные, а это мудрецы Торы, то это вот эта коллективная система приоритетов, в которых вот эта вот идея распространения и передачи Торы, она идея самая первая. То есть идея гарантировать преемственность Торы, она самая предпочтительная идея в понятии в коллективной системе приоритетов распределения цдаки. Тогда получается, что если я хочу делать какие-то другие мицвот, то не факт, что я могу это сделать. Но тут другой интересный вопрос. Если мы скажем, что все сейчас будут давать свои средства на изучение Торы, на Аврахим, да? И на Аврахим, на Ишивот и так далее, то что будет со спасением жизни? Ведь спасать же жизни тоже надо. Конечно же надо. Никто не отрицает эту необходимость. Более того, есть Хаи Адам, Хухмат Адам, Раби Авраам Данциг, который тоже один из великих поиски, который говорит, что на самом деле спасение человека, который находится в опасности для жизни, это самая первая вещь. Самая первая вещь, которая есть, это спасение жизни. Как же быть? Как разобраться в этой ситуации? Так вот, нужно сказать следующую идею. Есть в Торе понятие дахуф и хашув. Да? Что такое дахуф? Дахуф – это срочно. Есть какая-то вещь дахуфа. К вам сейчас обратились и сказали, человеку нужно на операцию. К вам обратились. Нужно на операцию. Это дахуф. Его сейчас нужно сделать ему операцию. Есть понятие хашув. Есть общая ценность, важность для народа. Это народная ценность, она не меняется никогда. Но на данном этапе может быть, да, существуют вещи, которые ютер дахуфим, более срочны. Они ло ютер хашувим, но они более срочны, потому что нужно обязательно спасти жизнь этого человека, нужно организовать там какой-то процесс, я не знаю что, но идея заключается в том, что существует как бы постоянная ценность, коллективная, а есть и существует необходимость общественных, коллективных ценностей, которые тоже постоянные, но сейчас к вам лично обратились люди с этой просьбой. И тогда, это то, что говорит Хаядам, если к тебе обратился конкретно больной человек, конкретно, не габайт зака, больной человек, которому нужна помощь на лечение и спасти его, это, тогда ты должен дать даже больше, чем ты можешь и так далее. То есть, получается, что мы все время находимся в какой-то системе сравнение, в какой системе ценностей мы сейчас находимся. В системе коллективной, в системе срочной, в системе важности и ценностей. То есть мы все время должны оценить, та цдака, которая находится перед нами, насколько она, в какой плоскости она к нам относится. И это достаточно сложно. Поэтому давайте попытаемся привести все те ценности, которые упомянуты, мы их там частично уже упомянули. А потом посмотреть, как их Хафец Хаим действительно распределяет. И потом, наверное, задать какие-то вопросы. Вот. Значит, есть книга, которая называется «Ахават Цдака», которую написал заместитель раввина армии обороны Израиля, который скончался примерно 2 года назад. Рав Авидан его звали. Так вот, Рав Авидан написал, он был главным, заместителем главного раввина армии. И после того, как он, будучи полковником или генералом, вышел в отставку, он был рош-ешивой в Ешиве Шарабим, а после того, как он уже закончил и там, то он спросил у Рава Лиашева, как ему продолжать жизнь в Торе. И Рав Ляшев сказал, напишите книги. И он написал несколько очень принципиальных книг на современную Аллаху, проведя, что называется, всю цепочку поколений и всю логику. И вот одна из его книг это «Ахават Цдака», «Любовь к Цдаке». И вот он приводит систему ценностей, которую я выписал. Да, то есть систему приоритетов, которую он говорит, существует в законах распределения цдаки. То есть это как бы основные параметры. Понятно, что в каждой личной ситуации нужна консультация. Но мы приведем как бы такие параметры, которые Рав Авидан приводит, и мы их прокомментируем как бы по мере возможности. Итак, Рав Авидан говорит, что первая вещь, первая ценность, самая большая ценность, еще раз, я не говорю, что это самая срочная вещь в каждый момент времени, но это самая большая общая коллективная ценность в народе Израиля. Это киюм месират атура, то есть продолжить передачу Торы. Основная ценность в народе Израиля это продолжить передачу Торы. Поэтому поддержка ешив, койлелей, хейдеров и так далее, и так далее, это в нашей ценности самая высокая цдака. Почему? Потому что Тора show must go on, да, Тора должна продолжаться. Это основная как бы наша ценность. Дальше. Вещь вторая, это ацала мишмад, то есть спасение от духовной катастрофы. И под это подпадает все, что мы называем кирув. Кирув это, например, тот же толдот, да, подпадает, мы занимаемся, чем мы занимаемся? Мы занимаемся тем, чтобы те люди, у которых нет возможности изучать Тору в стандартной системе образования Торы, чтобы перебросить мостик между тем, там, где находятся люди, и там, где находится Тор. То есть популяризировать изучение Торы. Так, так вот, этот момент, это вторая ценность. То есть, как бы, если будет Тора, то Тора хочет, чтобы она распространялась даже к тем, кто ее еще не знает или потерял с ней связь. Это вторая ценность. Прежде всего, нужно, чтобы Тора сохранилась в принципе как сама по себе. А еще Тора хочет распространиться и спасти тех людей, которые... Более того, в Шулхан Арухе есть такое понятие, что если есть некая девочка, которую похитили, и ее везут там в церковь и хотят ее обвенчать с каким-то там человеком, который ее похитил. Да? Можно нарушать шаббат для того, чтобы ехать ее спасать от этого похитителя и так далее и тому подобное. Да? Ее хотят насильно там крестить или что-то такое. Вот можно нарушить шаббат для того, чтобы поехать ее спасти от этой ситуации, что она сейчас начнет вести себя не по законам Торы, а по законам, которые к ней никаким образом не относятся. Так вот, для этого можно даже шаббат нарушать. Так вот эта вот духовная катастрофа даже отдельного человека, она на уровне, что можно... Но если она сама как бы хочет, тогда нет. Интересно, да? Если она сама идет и хочет поменять свою религию, нельзя нарушать шаббат. Интересно, да? Вот этот момент, как бы, который тоже нужно понимать. Поэтому, например, для того, чтобы транслировать на Толдоте в субботу, мы не разрешаем. Шутка. Окей. Дальше. Теперь третья вещь. Это как бы в системе ценностей. Он приводит, что это ацалат нафашот. Просто занятие спасением жизни. То есть это то, что называется вот эти вот скорые помощи и так далее. И в принципе все, что связано с... Но опять же, если у нас есть срочность, то это первая вещь, понимаете? Но если мы смотрим по ценности в принципе, то понятно, так сказать, что мы, что это третья вещь в этой системе. Дальше он говорит, что это помощь, следующий, четвертый уровень, это помогать родственникам. И даже если ваши родственники, они меньшие мудрецы Торы, все равно помогать родственникам, он говорит, это раньше, чем помогать мудрецам Торы. Дальше. Коля коров коров кудем, эйно хаяв латет цдака имши... О, самое главное, еще не забыть себя любимого. Что имеется в виду? Человек не должен содержать никого, пока он не начал содержать сам себя. Это большая ошибка многих-многих-многих людей, которые отделяют маасер, дают цдакот, а на самом деле им самим не хватает. В этот момент нужно понимать, что нужно прежде всего содержать самого себя. Окей. Теперь среди родственников, которым нужно помогать, вот там, да, есть порядок предпочтения. Если у тебя есть родственник, больший мудрец Торы, надо помогать ему вначале. Если бедная женщина-родственница, ей вначале. Если есть родственники, которые страдают от голода, они раньше, чем родственники, которым не хватает на одежду. То есть вот эта система, она работает. Дальше. Внутри родственников. Родители, они раньше, чем дети. Дети твои, которым ты должен помогать, они раньше, чем твои братья и сестры. Твои братья по отцу, они раньше, чем братья по матери. Два брата, которым тебе нужно помогать, и один из них мудрец Тора, нужно помогать в начале мудрецу Тора. Следующая система после родственников – это мудрецы Торы. И мудрецы Торы, они раньше, чем твои бедные твои земляки. То есть помогать мудрецам Торы нужно, даже если они из другого города. Ну, вот. Это то, что говорит Рав Авидан. Окей. Вот у него здесь есть еще одна система, которую я тоже переписал. Он говорит, сначала выкуп пленных. Он говорит такой, выкуп пленных, обучать детей и юношей Торе, бедные больные, бедные голодные и неодетые, бедные невесты. И дальше у него вот эта система синагога, которую я не понял, так сказать. Синагога, миква и хейдер. То есть это те места, в которых можно соблюдать Тору. Тоже появляется эта система. Нужно понять, на самом деле, у него эта схема, она как бы дважды повторяется. Нужно разобраться, почему она у него чуть-чуть различная. И он приводит очень интересный спор, на который мы дадим ответ на тот вопрос, который мы задали. А это рекомендация или это обязанность. И он приводит, что Хатам Софер говорит, что очевидно, Хатам Софер, великий Раби Моше Софер, раввин Братиславы и всего австро-венгерского еврейства, он говорит, на самом деле он как бы все венгерское, то что называется, Австро-Венгрия, все это еврейство, оно как бы идет от него. Рав Хатам Софер, Рав Моше Софер, он говорит так, что понятное дело, что это не, когда мы говорим предпочтение, мы не должны отодвинуть другой вариант. Мы должны понять, что мы, в принципе, должны дать на все. Только вопрос, у нас нет на все, так нужно есть система ценностей, что раньше. Но, в принципе, дав на одно, ты не можешь освободить себя от другого. Что не так, видно, что Вильнский Гаон говорит, что если ты уже дал на то, что ты обязан, ты не обязан больше. То есть это отодвигает от тебя все другие необходимости. Но это принципиальный спор, который я нашел, как Аллаха. Вы спросите, как Аллаха? Аллаха, она, как всегда, находится в определенной схеме здравого смысла. То есть, если мы говорим, что я должен распределить свои средства, то я должен понять, какая из этих мицвот, какая из этих идей, она ближе всего ко мне. То есть, предположим, у меня нет родственников бедных и так далее. То есть, дальше так. Мицва. Можно ли давать на мицвот? Можно давать на мицвот. Но Хафец Хаим говорит, если у тебя есть в самом идеальный вариант, это у тебя есть 1/5, и ты совершенно спокойно даешь 1/5, тогда ты даешь 1/5 на Тору, 1/5 на другие мицвот. Не 1/5, 1/10. Ты даешь 1/5, 1/10 на Тору, 1/10 на другие мицвот. Это Хафец Хаим говорит в самом простом варианте. Теперь, если у тебя нет такой возможности, тогда ты смотришь на то, к чему ты, собственно говоря, ближе, что тебя больше обязывает с моральной точки зрения. Тогда ты этому помогаешь. Все остальное, если больше людей помогают этому, например, всем бедным земли Израиля, весь народ Израиля помогает всем бедным земли Израиля, я участвую в этом хотя бы небольшой доли, я уже выполняю эту коллективную ценность. То есть вот это вот как бы логику, которую нужно внести. Теперь еще один очень важный закон, что все, что мы говорим про гипербогатых людей, к ним эта система немножко по-другому относится. Что имеется в виду? Что там у них нет проблемы, они не ограничены, Хафец Хаим это пишет, не ограничены понятием 1/5. Все, что написано 1/5, это только для человека, который сделает себя бедным. Человек, который не сделает себя бедным, он может давать сколько угодно. И если он это делает, то... И тогда там, вот в этой схеме больших денег, которые человек распределяет, он, да, может давать на то, что ему кажется. Потому что он свой десятину и цдаку он уже отдал. Теперь дальше у него в душе горит какая-то мицва. Может быть, Всевышний послал ему этот огонь, поскольку Всевышний хочет от него, чтобы он развил эту мицву. Как, например, Рев Зев Вольфсон, вот он хотел заниматься тшувой. Да, кирувом, приближением к той. Вот горело у него это. Окей. Значит, Всевышний выбрал его для того, чтобы он дал средства на приближение людей к той. Хорошо. Но это после того, как он все свои как бы, личные цдакот он уже отдал, и он сказочно богатый человек. Так он дальше может выбрать какую-то мицву и ей заниматься. Но если мы говорим про человека, который, так сказать, как бы распределил там четкий небольшой массер, то у него немножко другие схемы, понимаете? Вот это вот то, что мы хотели сказать. Окей, я надеюсь, что это было более-менее структурировано и понятно. Если есть вопросы, их можно задать сейчас. И Безрат Ашем, я надеюсь, что я смогу что-то ответить. Если не смогу ответить, так Безрат Ашем, тогда перешлете мне эти вопросы, и мы попытаемся их ответить на них на личном общении. Окей, да, большое спасибо.
Спасибо огромное. Спасибо огромное, Рав Мендель. Пожалуйста, можно воспользоваться функцией поднять руку, задать вопрос голосом. Нам пишут, что просто очень интересно. Большое спасибо, системно. Вот вы можете сами увидеть эти все.
Да, спасибо большое.
Сообщения. Спрашивают, где в этой иерархии стоят Бней Тора, Иерушалайма и Эрец Исраэль? Ну, вы коснулись, по-моему,
этого. Мы коснулись этого момента немножко косвенно, но мы понимаем, что, еще раз, существует так называемая народная ценность, это продолжение Торы. Теперь существует общенародная ценность, это святость Иерусалима, святость земли Израиля. Окей, значит, это две ценности, которые сложились вместе. Если вы выбираете помогать каким Бней Тора, то вы можете выбрать Бней Тора Иерушалайма и земли Израиля. Но Тут всегда нужно учитывать такой момент, если рядом с вами, это важный момент, который нужно осветить. Люди иногда говорят так: я буду давать сдаку, у меня есть какой-то там бедный родственник, ну, я буду давать сдаку куда-то в другое место, а родственник, как бы, ну, он же мне родственник, почему я должен давать ему сдаку? Тора считает наоборот абсолютно. Тора говорит, что нужно прежде всего помогать тем людям, которые вам близки. Да? Поэтому нужно понимать такой момент. Вы хотите, вам, как бы, вы любите Толдот, и вы хотите там помогать мудрецам Торы в Иерусалиме. Очень хорошо. Если у вас по соседству задыхается от долгов какой-то аврех, то задумайтесь, так сказать, может быть, нужно помочь ему в первую очередь. И еще раз нужно понять критерии понятия дахуф, срочно. То есть, если мы говорим о хашу, есть понятие ценности. Ценность, да, конечно, двойная ценность. Изучение Торы плюс земля Израиля – это двойная ценность. Но есть понятие дахуф. Рядом со мной стоит голодный сосед. Да? Есть много вещей, которые хашувим, но сейчас, прежде всего, нужно спасти голодного соседа. То есть я всегда призываю к вот какому-то здоровому, здоровому какому-то подходу ко всему. То есть любую вещь, ну, по-русски есть прекрасная пословица: пошли дурака Богу молиться, он лоб расшибет. Понимаете? Так вот, нужно никогда не расшибать себе лоб. Да? То есть нужно всегда относиться ко всем системам ценностей со здоровой логикой. Если эта здоровая логика не работает, значит, нужно спросить у раввина, у которого эта здоровая логика сработает. Но всегда нужно понимать, да, есть ценность мудрецов Торы, да, есть ценность мудрецов Иерушалайма, но нужно понять, что это должно быть в общей системе ценностей не гипертрофировано. Это то, что я хочу сказать.
Спасибо, Раф Мендель. У Бацалели есть вопрос. Пожалуйста, можно включить микрофон. Бацалель Михаэль.
Добрый вечер.
Алло, слышно меня?
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Вопрос такой. Я слышал, что даже человек, который просит милостыню, который находится на самой низкой ступени экономической...
Вы что-то слышите, Тиферет?
С этой милостыней должен добавить...
Очень тихо, Бацалель. Можно поближе к микрофону, пожалуйста?
Да, лучше. Алло?
Да, пожалуйста, попробуйте сейчас.
Я слышал, что даже человек, который милостыню собирает, даже он должен давать из этой милостыни цдаку. А и вы сказали вот совсем недавно, что человек, что многие делают ошибку, когда им самим не хватает, они дают цдаку. Вот где здесь, так сказать, вот эта мера, в ту или в другую сторону?
Вы разобрали, Тиферет? Я просто не разбираю ни одного слова. Просто слышу какие-то очень-очень тихую...
Я написал вопрос еще... Я не написал целиком в чате.
Если... Вы написали. Окей, я попробую сейчас посмотреть.
Латинскими буквами.
Слышал, что нищий дорожен тоже должен давать сдаку, даже из милостыни. И ему самому не хватает. А вы сказали, если самому не хватает, то давать не обязан. Окей, да. Это действительно есть такая алаха, что нищий, человек, который получает милостыню, должен давать сдаку. Окей. Теперь, что значит ему самому не хватает? Не обязательно, что ему самому не хватает. Может быть, он собрал, ему дали, ему хватило. И у него сейчас есть на то, что ему нужно. Идти себе купить одежду и еду. У него есть какое-то еще осталось там какая-то копеечка. Из нее у него есть понятие, у него, он в принципе относится, что у него есть понятие, он обязан мицват цдака. То есть у него есть понятие мицват цдака. Мицват цдака он обязан выполнять. Он должен постараться, нужно уложиться, он должен сделать что-то, чтобы сделать эту мицву. Но если в конце концов у него не хватает на то, чтобы купить себе поесть и одеться, то он не обязан.
Спасибо.
Следующий вопрос от Анастасии. Если ребенок учится в Ешиве 16 лет, это пожертвование?
То есть вы оплачиваете его учебу или вы пожертвовали ребенком? Что, в чем вопрос?
Анастасия, пожалуйста, можно поднять руку, чтобы мы уточним вопрос. или ждем, что вы напишете. Школьные друзья спрашивают, где они в приоритете. Школьные друзья юности.
Ой, ну, как любые... Как любые близкие, то есть как бы где они находятся в этой системе? Они его горожане, они мудрецы Торы, они его родственники, они его близкие. Есть такое понятие, как бы, что нужно помогать тем людям, которым ты близок. То есть это больше на уровне. На уровне чувственном. То есть, есть такое понятие «дздака чувственное». Мы сейчас говорили про дздоку разумную, скажем так. А есть «дздака чувственное», то есть я чувствую какую-то связь. И вот этот момент, это то, что Рамеша Файнштейн говорит, что я имею право давать, говорит Рамеша Файнштейн, на то, что я считаю нужным. Есть, если по Рамеша Файнштейну, я могу, если эти друзья школьные, они мне близки по духу, или там, по взгляду, или так далее, то я могу им помогать. По Рамеша Файнштейну теперь. По вот так вот системе ценностей. Нужно понять, где они находятся в системе ценностей каких-то там коллективных, личных, срочностей и так далее. Нужно знать, как бы, где и на что им нужно, и кто они на самом деле. Школьные друзья – это не аллахический критерий. Это критерий, ну, как бы, наших человеческих отношений. Нужно понять, где эти друзья, в какой критерий аллахически они попадут. Да. Теперь Анастасия там сказала, что она оплачивает учебу ребенка в Ешиве. Окей. Okay. Если ребенка в Ешиве, ему 16 лет, и это то образование минимальное, которое нужно ему дать, то это входит в вопрос, о котором мы говорили на прошлом уроке. Что то, что я обязан делать, я не могу это делать из Каспейцдака. Я обязан ребенка обучить Торе, не могу делать это из Каспейцдака, из денег Цдаки. Но это при условии, что у меня есть такая возможность. Если у меня есть возможность, и мне хватает, я должен это делать не из десятины, не из Каспейцдака. Но если я нахожусь в стесненных обстоятельствах, и мне тяжело это оплатить не из Цдаки, тогда я, да, могу это сделать из денег Цдаки. Это такой порядок. То есть вы должны сами оценить ваше материальное состояние. Если вам тяжело, то вы, да, можете тратить вашу Цдоку на то, чтобы ваши дети учились в Ешиве. По крайней мере, на 90%, да, может, 10% делать не Цдочных денег. Ну, как-то так. Да, еще вопросы.
Помогите. Спасибо мне там. Большое, да, начитать. Татьяна, пожалуйста, у вас включен микрофон. Задавайте вопрос. Татьяна, пока не получается. Ашер, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый
вечер, добрый.
Кого раз меня слышно, вечер, да, хорошо? Вот. Такой вопрос. Да, некий человек нуждающийся, и он продает, продает кое-что, вещи свои, чтобы на пропитание, там, на нужды. А другой человек покупает ее. Является цдакой, или лучше все-таки цдаку дать, а не покупать вещь, которая не нужна другому? Как вы ответите?
Скажем так, если... тут сложная ситуация, да? Скажем так, если вот этот вот человек, который продает свои вещи, он сильно обидится из-за того, что вы дадите ему цдаку, тогда лучше у него купить, и это можно сделать из цдочных денег, если вам не нужна эта вещь. Но если, в принципе... Лучший вариант просто сказать ему: слушай, не продавай, я тебе сейчас помогу, а Безрат Ашем, как бы, да, когда Всевышний, так сказать, как бы, ну, ты мой друг, там, то есть, как бы, предпочтительно в этой ситуации просто дать ему цдоку и сказать: слушай, я хотел тебе помочь, ну, как это можно красиво обставить и что-то такое, чем брать какой-то предмет. Но если он очень сильно обидится, то тогда, да, можно взять дочные деньги и якобы купить у него этот предмет.
А, ну, хорошо, да, спасибо большое. Спасибо еще раз за полезную информацию.
Добрый вечер. Вы слышите меня, нет?
Да, слышу.
Добрый вечер. Я хотела уточнить мой вопрос по поводу школьных друзей юности. Мы уже давно переехали в другую страну, а они остались в Москве. И очень сильно не близкие по духу, не евреи, но очень сильно нуждаются. И все-таки, все-таки друзья детства, это твои очень близкие, родные, где-то в детстве остались эти чувства действительно. Вот.
Если есть возможность, почему нет? Ну, есть да. У вас возможность им помогать?
Угу.
Почему нет?
Немножко.
Ну, как бы да. Запрета точно нет.
Угу.
Запрета точно нет.
Угу.
Вы спрашиваете в системе ценностей, где они находятся?
Нет, я спрашиваю, потому что...
Поровмойши Панштину есть как бы вот эта идея, что я как любому коину могу дать, как бы, ну, как мы считаем нужным.
Угу.
Мы задали достаточно много вопросов на эту схему, но все наши вопросы не отменяют Равмойши Панштина, вы понимаете?
Угу.
С Равмойши Панштина остается Равмойши Панштина, а мы остаемся нами. И поэтому, окей, у вас есть, как у нас называется, огромное дерево, на котором вы можете сидеть на ее веточке. Есть у нас Ашли Равривели и Талодву. У нас есть огромный сук, на котором мы можем повиснуть, понимаете? Поэтому,
mm-hmm.
если вы меня спросите, как бы, в системе ценностей, может быть, изучающие Тору, это ближе, чем школьные друзья. Ну, возможно. Но если вам свербит на сердце, как бы, вот этот момент, ну, сердцу же не прикажешь, понимаете? И поэтому mm-hmm. Равмойши Панштин – это достаточно большой сук, на котором можно повиснуть. Как бы. Ну, я сейчас так, идиома такая, вы понимаете.
Ну, просто один из раввинов мне сказал, что так как эта школьная подруга очень достаточно воинственно относится к еврейскому народу, и да, очень фанатичная такая, то ни в коем случае нельзя давать, но все равно она очень бедствует, и как бы чувство говорит, что нужно ей помочь. Mm.
Я вам скажу такую вещь. Есть такое понятие, как ну, иногда какое-то добро, оно меняет людей. То есть вот по этой схеме иногда нужно делать добро, несмотря на то, что оно нелогично.
Отлично. Согласен. Спасибо.
Спасибо большое вам, Татьяна. Следующая поднятая рука, пожалуйста.
Вы про меня говорите?
Да, не могу прочитать, как обычно.
Гилерман.
Здравствуйте.
Добрый
день.
Знаете, я просто вы натолкнули меня на то, что я вспомнила, когда я советовалась с Равом, и как бы мне достаточно четко сказали, и два раза я слышал такую вещь, что асурб киюль азор легоим. То есть не евреям, а нельзя помогать. И можно помогать только если это помогает мне. И я, например, вот когда...
Шулхан Арух в прямом тексте это не так. Я не знаю, каких раввинов вы спрашивали. Но вот я читаю Шулхан Арух, и написано, что нужно помогать бедным неевреям вместе с бедными евреями. Шулхан Арух Рейш Нуналев, 251 параграф, первый пункт, Рамо, Тур, Гемара, в общем, без какого-либо возражения. И логика подсказывает, что это так должно быть. Если мы не будем помогать нееврейским бедным, то как мы будем относиться, как будут нееврейские власти относиться к нашим бедным? И нормальное, абсолютное взаимоуважение и человеческие какие-то отношения, они требуют от нас, как это?
Нет, если требуют, если как бы мы среди них живем, и если мы не будем им помогать, то это будет вредить нам, то тогда да. А так просто им помогать как бы не нужно. Если это помогает нам, как бы, например... Они, да, будут злиться, например, тогда да, нужно помогать. Если они будут видеть, что этим помогает, а этим нет, тогда да. А так просто как бы не евреям помогать,
Вы сейчас по отношению к предыдущему вопросу?
Да.
Вы сейчас как бы... Так я оставим предыдущий вопрос. Uh-huh. Предыдущий вопрос был на чувствах задан и на чувствах отвечен.
Да, спасибо.
И поэтому мы, так сказать, как бы не смотрим на этот вопрос. Это, есть такое понятие, да? Псак – это то, что говорит раввин конкретному человеку.
Okay.
На данной ситуации, так сказать, как бы я посчитал нужным сказать, что если человек в сердце так ему требует, не считаю нужным ему это запрещать. Может быть, будут какие-то раввины, которые посчитают нужным это запретить. Окей, это их право. Я в данной ситуации вижу, что человеку горит в сердце. Есть Рав Мойше Файнштейн, который позволяет ему на это как-то посмотреть, как на систему ценностей, в которую он вписывается. Со временем человек может понять, как бы, может быть, какие-то другие системы ценностей у него появятся. Но это не ураак лалит, то есть это не указание всем. Окей, теперь по поводу той темы, которую вы задали, в принципе, поддерживать нееврейских бедных, да, ни в коем случае нельзя делать какие-то разделения по национальному признаку. Они, в принципе, в современном мире никоим образом не позволительны. Мы не сможем в этой ситуации, как бы, да, если мы начнем кого-то делить людей по признакам цвета кожи, расы и так далее, не сможем в этом жить. То есть, как бы, и это так оно и есть. Поэтому, как бы, то, что вот это вот, да, то, что Татьяна задала вопрос, то, что это воинственно относится к евреям, эта женщина, и нужно ли ей помогать, окей. Может быть, это добро, которое она с ней сделает, оно поменяет какие-то отношения. Окей. Это единственное, что я сказал. Я надеюсь, вы меня услышали. Да, следующий вопрос, пожалуйста.
Да, пожалуйста, есть ли разница, если из Маасера оплачивает учебу в еврейской школе мальчика и девочки?
По Шулхан Аруху нет разницы. То есть, если я обучаю своих детей Торе, тут написано в Шулхан Арухе и сыновей Торе, и дочек прямым путем. То есть обучение в еврейской школе, если она действительно обучает ценностям Торы, важный момент. Если еврейская школа обучает ценностям Торы, то неважно, это мальчик или девочка. Следующий вопрос.
Спасибо. Здесь Ирина спрашивает, если я неправильно задам, Ирина, поднимите, пожалуйста, руку. Как насчет, если внук помогает бабушку через маму билет покупать, чтобы долететь деньгами, покупка телевизора и так далее?
Ничем нет разницы, как бы родственники, они и есть родственники. Понятно, что родственники, бабушка, дедушка, они тоже ничем не меньше родственники, чем братья, сестры и так далее. Понятно, что помогать бабушке и дедушке тоже такая же мицва, как помогать всем остальным родственникам.